В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям легких. И сегодня поговорим о хронической обструктивной болезни легких. Это современное название. Раньше болезнь называли чаще всего как хронический обструктивный бронхит. Заболевание набирает, к сожалению, обороты, продвигается в рейтинге причин смерти людей старше 45 лет. И по данным на начало коронавирусной инфекции, эта болезнь входила в тройку лидеров смертности населения. Она находилась на третьем месте после ишемической болезни сердца и инсульта. Болезнь коварна, потому что симптомы болезни, они формируются очень-очень медленно. Мы будем говорить достаточно часто о том, что важнейшим фактором развития этого заболевания является табакокурение. Так вот, эта болезнь формируется лишь через 15-20 лет после начала курения. Человек достаточно длительное время привыкает к курению. Симптомы формируются очень медленно. И тогда, когда симптомы начинают его беспокоить, к сожалению, это уже достаточно высокая стадия заболевания. Существует несколько стадий: начальные, легкие. Человека мало что беспокоит. Заболевание можно выявить только при активном обследовании, при наличии факторов риска. А тяжелое заболевание, когда человек приходит уже с хроническим кашлем, с одышкой, причем с такими симптомами, которые его уже серьезно ограничивают в физической активности. Это очень важный момент, который нужно постоянно вспоминать и говорить, обсуждая хроническую обструктивную болезнь легких. Если позволите, сокращенно буду говорить достаточно часто ХОБЛ по первым буквам этого термина. Хроническая обструктивная болезнь легких, ХОБЛ. Итак, хроническая обструктивная болезнь легких или ХОБЛ – это хроническое воспаление мелких бронхов, воздухоносных путей. И это воспаление приводит к нарушению прохождения воздушного потока, соответственно, к нарушению дыхания за счет сужения просвета бронхов. Болезнь, если мы вспомним с вами бронхиальную астму, по многим определениям может быть достаточно близкая бронхиальной астме. И вспомним мы с вами кратко анатомию. Человек при вдохе воздух получает, и он попадает в трахею. Трахея делится на крупные бронхи. Крупные бронхи делятся на мелкие бронхи, создавая так называемый образ бронхиального дерева. Мелкие бронхи заканчиваются альвеолами, то есть такие воздухоносные мешочки. В этих воздухоносных мешочках происходит газообмен, то есть кислород из воздуха попадает в кровь, углекислый газ из крови попадает в воздух и выдыхается. При пневмонии поражаются именно альвеолы, при бронхиальной астме поражаются мелкие бронхи, но при бронхиальной астме воспаление в основном аллергическое, то есть возникает аллергия на уровне слизистой бронхов, накапливаются эозинофилы. А вот при хронической обструктивной болезни воспаление в основном нейтрофильное, гнойное, потому что основными факторами развития этого заболевания, еще раз возвращаемся к факторам риска, является курение на первом месте, на втором месте экология. Почему происходит нарушение проходимости бронхов? За счет тех раздражающих факторов, которые при этом заболевании выявляются, у человека возникает отек слизистой бронхов. То есть за счет этого происходит один из элементов сужения. Гиперпродукция, то есть увеличение продукции слизи. Слизь увеличивается, ее производство в большом количестве. За счет этого бронхи пытаются освободиться от раздражающих веществ. С течением времени происходит разрастание соединительной ткани, так как соединительная ткань всегда формируется там, где недостаточно кислорода. И разрастание соединительной ткани приводит к дополнительному сужению бронхов и к такому частому, практически всегда наблюдаемому осложнению при хронической обструктивной болезни легких, при ХОБЛ, как эмфизема. Так называется состояние, при котором снижается эластичность легких, то есть их способность сжиматься и расширяться в процессе дыхания. Легкие при этом находятся постоянно как будто в состоянии вдоха, в них всегда, даже во время вдоха, остается много воздуха. Это, к сожалению, крайне неэффективный процесс воздухообмена. Это нарушает нормальный газообмен и приводит к развитию дыхательной недостаточности. Внешне эмфизема достаточно ярко проявляется так называемым формированием бочкообразной грудной клетки. То есть человек постоянно как будто на вдохе, но у него легкие неэластичны. Они фактически очень плохо могут участвовать в акте дыхания. Основными причинами заболевания ХОБЛ является табакокурение. Это основополагающий фактор. Практически в подавляющем проценте случаев. Фактором риска также является и воздействие вредных факторов окружающей среды, экологии. Достаточно активно идет дискуссия, что же все-таки является более важным, экологии или табакокурение. Как правило, в общепопулярных обсуждениях именно ругают экологию, но с медицинской точки зрения и в рамках медицины, основанной на доказательствах, совершенно очевидно, что крайне редко хроническая обструктивная болезнь легких развивается в условиях именно такой тяжелой экологии без курения. Курение является первым, самым значимым фактором формирования этого заболевания. Здесь, безусловно, нужно принимать во внимание и активное курение, когда человек курит, так и пассивное курение, когда человек получает дым, не куря. И некурящий человек, если он живет рядом с курящим и не соблюдаются определенные нормы, до 70% вредных веществ получает при курении. Дополнительным фактором риска относятся и профессиональные вредности. Например, строитель, который в течение длительных часов контактирует с пылью, особенно содержащей такие вещества, как кадмий, кремний, работники карьеров, работники, где задымленность очень высокая и не соблюдаются меры профессиональной гигиены. Частые инфекции дыхательных путей являются фактором риска. И, безусловно, нужно отметить наследственность. Совершенно очевидно, что у некоторых людей при неблагоприятной наследственности хроническая обструктивная болезнь формируется значительно раньше и протекает значительно агрессивнее. Поэтому очень важно обратить внимание на здоровье своих родителей, бабушек, дедушек, ближайших родственников. Если у курящего папы, как такой отстраненный пример, да, были эти состояния, симптомы, и достаточно ярко они проявлялись, то, безусловно, важно помнить о риске развития этого заболевания у себя. Такие яркие примеры достаточно часто встречаются. Есть очень известный артист, один из известных артистов в свое время, последние годы жизни, проводил на инвалидной коляске с постоянным кислородным концентратором. То есть он ездил и постоянно дышал кислородом, и вот его сын тоже известный сейчас, значит, да, курильщик, и тоже страдает хронической обструктивной болезнью легких. Были его в жизни эпизоды, когда он ограничивали ему свободу, и вот тяжелое заболевание легких было очень важным фактором его такого, вот, к сожалению, жизни и тяжелого обстоятельств жизненных, которые ограничивали здоровье его. Как показывает практика, к сожалению, даже зная наследственность, зная вот эти факторы, немногие люди отказываются от курения. Это, к сожалению, очень большая проблема. Хроническая обструктивная болезнь легких, повторюсь, это болезнь чаще второй половины жизни, чаще развивается после 40 лет, потому что она развивается постепенно. Это длительный процесс, чаще незаметный. Обратиться к врачу заставляет два ведущих симптома – отдышка и кашель. Самые распространенные симптомы заболевания – отдышка почти постоянная у людей при обращении. Это печально, потому что значительно раньше можно было ее заметить. Например, такой фактор, когда человек видит, что он отстает от своих родственников или от сверстников, одноклассников по физической активности. И плюс еще кашель у него ежедневный, особенно утром, с мокротой. И типичный пациент – это курящий человек 45-50 лет, жалующийся на частую одышку при физической нагрузке. Но кашель все-таки появляется раньше, чем одышка. Один из самых ранних симптомов болезни. Если человек курит, и он утром начинает покашливать, и у него откашливается мокрота, как бы он ни рассказывал, что он простыл, там, вот, у него это уже хронический воспалительный процесс. Да, действительно, они часто простывают, значительно чаще, потому что у них бронхи не могут сопротивляться простуде. Они чаще длительно болеют после простуды. Человек без хронической обструктивной болезни легких, он поболел простудой несколько дней и восстанавливается в течение 1-2 недель. А человек с хроническим обструктивным бронхитом кашляет потом интенсивно, длительно, неделями, месяцами. Сначала, может быть, это мокрота незначительная, слизистая. Но то, что мокрота начинает появляться систематически у человека, это один из самых ранних симптомов заболевания. На первых стадиях в небольших количествах, сном по утрам, характер слизистый. А потом присоединяется уже цветная мокрота, зеленая, желтая, уже присоединение хронического гнойного процесса. Есть несколько вопросов алгоритма ранней диагностики хронической обструктивной болезни легких. Первый вопрос: кашляете ли вы каждый день по несколько раз? Второй вопрос: возникает ли откашливание мокроты или слизи часто или ежедневно? Третий вопрос: у вас быстрее и чаще появляется одышка по сравнению со сверстниками? Четвертый вопрос: вы старше 40 лет? И пятый вопрос: курите ли вы и приходилось ли курить раньше? Если вы ответили более чем на 2 вопроса, у вас с высокой степенью вероятности или у ваших родственников хроническая обструктивная болезнь легких, обязательно нужно обратиться к врачу и пройти исследование функции внешнего дыхания. Функция внешнего дыхания позволяет очень рано выявить это заболевание, очень рано поставить болезнь. Чем раньше поставлена болезнь, тем легче ее контролировать, а контролировать ее необходимо длительно, иногда годами, чаще всего, если это уже процесс, там, стадия не легкое, пожизненное лечение у человека, потому что в бронхах произошли изменения, там уже соединительная ткань, она не рассасывается, уже эмфизема, и поэтому здесь важно бороться за сохранение легких, которые уже вот при обращении к врачу человек представил на той стадии заболевания. Болезнь имеет ряд осложнений. Дыхательная недостаточность, когда состояние аппарата дыхания не обеспечивает поддержание нормального кислорода. То есть это определяется по, соответственно, сатурации. После коронавирусной инфекции эти приборы многие видели, знаем, и часто у некоторых людей они в аптечке остались. Это очень важный момент, который такому человеку нужно провести уже самостоятельно раньше, как очень важный аргумент обращения. Второе осложнение – это хроническое легочное сердце. Дело в том, что при ситуации, когда у человека нет кислорода достаточного в легких, происходит сужение сосудов. Суженные сосуды не дают нормально работать сердцу. Правые отделы сердца, которые прокачивают кислород через легкие, они сначала гипертрофируются, увеличивают свою мышцу. Но, к сожалению, эта гипертрофия достаточно быстро переходит в истощение и формируется недостаточность по правых отделов сердца. Застойные явления, отеки нижних конечностей, увеличение печени, увеличение количества эритроцитов и гемоглобина в крови – это нехороший показатель. То есть кровь пытается компенсировать недостаточность кислорода. Но и, к сожалению, хроническая обструктивная болезнь легких – это предраковое заболевание. Риск развития рака легких у людей, страдающих хронической обструктивной болезнью легких, резко увеличивается во много раз. Это важно понимать. Важно при симптомах, при подозрении, при наличии факторов риска пройти исследование функции внешнего дыхания после консультации врача. Если врач сказал, очень важно проводить наблюдение, мониторинг функции внешнего дыхания, это можно сделать с помощью Пик флоуметрия, прибора, которого мы с вами разбирали, говоря о про бронхиальную астму. Делается дополнительно бронхолитический тест, то есть с лекарствами исследуется функция внешнего дыхания. Человек обязательно проходить диспансеризацию раз в год. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография. Если врач считает дополнительным, то эхокардиографию. И очень важно контролировать состояние, уровень кислорода крови, пульсоксиметрия. Кислородная насыщенность должна быть значительной и нормальной. Если она менее 88, определяемая в покое, то указывает на выраженную гипоксию и необходимость назначения уже сопроводительной кислородотерапии. Но, безусловно, на ранних стадиях нужно контролировать этот процесс. В норме сатурация, уровень насыщения крови кислородом должна быть 96% или выше. Безусловно, важно контролировать другие процессы и показатели организма, частоту сердечного сокращения, артериальное давление. Это важный параметр оценки, в том числе хронической обструктивной болезни легких. Лечение пациента, страдающего хронической обструктивной болезнью легких, предусматривает несколько стратегических направлений. Безусловно, это целый комплекс медикаментозного лечения. Причем медикаментозное лечение, в свою очередь, делится на направления, связанные со снятием симптома одышки, бронхообструкции и длительную противовоспалительную терапию в зависимости от стадии хронической обструктивной болезни легких. Эти вопросы решаются индивидуально при обращении пациента непосредственно к врачу. Схемы лечения в настоящее время, они приняты во всем мире, практически унифицированные. Поэтому независимо от страны, будь то Северная, Южная Америка, Европа, Африка, Азия, Россия, международное сообщество предприняло усилия для того, чтобы все люди получали максимально эффективное и доступное лечение. И лечение хронической обструктивной болезни легких за последние десятилетия, конечно же, шагнуло вперед. Болезнь во многом контролируема при, конечно же, соблюдении схемы лечения, при строгом выполнении рекомендаций. Основной вид терапии – это, конечно же, ингаляционные препараты. Здесь человек проходит обучение по использованию ингаляции, там, в общем, ничего сложного нет. Каждому ингалятору предлагается соответствующая инструкция, ее достаточно легко освоить, не нужно пугаться. Привычки к ингаляторам не происходит. Самое частое заблуждение у людей перед приемом препаратов о том, что вот я начну пользоваться, я привыкну. Вопрос не в привычке, вопрос в том, что человек начинает пользоваться ингалятором, у него воспалительный процесс в бронхах проходит, у него бронхи начинают работать лучше, ему становится лучше. Но если он прекратит лечение, а так как подавляющее большинство людей обращаются, к сожалению, на стадии, когда уже одышка ежедневная, кашель ежедневный, в бронхах изменения произошли уже в течение 20 лет. И эти изменения необходимо постоянно контролировать для того, чтобы они не прогрессировали. Вопрос не в привычке, вопрос в том, что человек лечится, у него болезнь не прогрессирует. Если он прекращает лечение, у него болезнь формируется по одному направлению – дыхательной недостаточности и необходимости постоянно пользоваться кислородом, кислородным концентратором. Эта ситуация существенно, конечно же, ограничивающие активность и качество жизни человека и определяющие прогноз. Поэтому лечение эффективное, нужно обратиться, его принимать, не бояться нежелательных явлений, побочных эффектов. Этой терапии стало значительно меньше за последние десятилетия и практически не наблюдается. Если есть, то они достаточно легко контролируются. Второе основное стратегическое направление включает в себя вакцинацию, безусловно. Отказ от курения, безусловно, и реабилитацию при хронической обструктивной болезни легких, которая включает в себя физическую активность, аспекты диеты и аспекты, безусловно, психологической реабилитации. Что касается вакцинации, всем больным с хронической обструктивной болезнью легких с целью уменьшения риска обострения рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа. Это очень важно понять. Дело в том, что люди, страдающие ХОБЛ, они болеют пневмонией чаще. Да, дело в том, что и каждое обострение, а болезнь волнообразно протекает с периодами стабильного течения, с периодами обострения. Каждое обострение – это практически пневмония. То есть там очень мало отличий. Каждое обострение ХОБЛ – это пневмония. Может быть, не в том масштабе, как пневмония там, долевая, но, во-первых, и риск пневмонии резко растет, и каждое обострение это протекает по типу пневмонии. Поэтому вакцинация здесь имеет огромное значение. Показано, что вакцинация против гриппа существенно снижает риск пневмонии, госпитализации и смерти на 50-60%. Вторая вакцина, которая крайне важна пациентам с ХОБЛ, это вакцинация против пневмококковой инфекции. Грипп – это вирус, а пневмококк – это бактерия, и каждый из них носит колоссальный вклад в развитие пневмонии. Пневмококковая инфекция – самая частая причина внебольничной пневмонии, то есть пневмонии, формирующейся вне больницы. И вакцина против пневмококковой инфекции – существенно доказала свою колоссальную эффективность у людей, страдающих хронической обструктивной болезнью легких. Это очень важно помнить и строго соблюдать тот график, когда необходимо вакцинироваться. От гриппа каждый год по пневмококковой вакцине рекомендации даются человеку индивидуально. Следующий параметр после вакцинации, конечно же, это отказ от курения. Зависимость от табакокурения – крайне сложная проблема. Она имеет и психологический компонент, когда человек применяет и принимает эту привычку уже как часть образа жизни. И физическая зависимость очень мощная от табакокурения, когда никотин встраивается в обмен веществ и в работу нервной системы. Никотин является мощным стимулятором нервной системы, нервная система достаточно быстро к нему привыкает, подстраивается. Поэтому аспекты борьбы с никотином – это целый комплекс борьбы, как и с любой другой зависимостью, алкогольной зависимостью или наркотической зависимостью. Это очень важные направления, требующие медицинского сопровождения в сложных ситуациях, но есть и простые инструменты, которые имеют эффект. Это и краткое консультирование, когда врач на приеме может человеку четко обозначить причинно-следственную связь между курением и хронической обструктивной болезнью легких. Но это знают, как правило, все в современном мире. Есть углубленное мотивационное консультирование, когда врач-пульмонолог, имея возможность более длительный прием осуществлять по сравнению с врачом-терапевтом, объясняет аспекты связи, аспекты, необходимые для предотвращения курения. В последнее время очень высокую популярность, а самое главное, очень хорошую эффективность приобрело телефонное консультирование или автоматизированные текстовые сообщения. Есть федеральные программы, есть федеральная линия, абсолютно бесплатная для жителей России. 8 800 200 0200. Вы можете в интернете поисковик забить телефон, и вам эта государственная федеральная линия «Здоровая Россия», она, соответственно, эту информацию будет дана совершенно бесплатно. В любое время можно позвонить и прослушать или автоматические сообщения, или получить очень эффективную консультацию специалистов, имеющих высочайший уровень понимания связи курения с хронической обструктивной болезнью легких, с огромным количеством других проблем, и будет осуществлена психологическая, медицинская, профессиональная консультирование по поводу этой ситуации. Безусловно, в более сложных аспектах необходимо медикаментозное сопровождение табачной зависимости. Речь идет как о препаратах никотин-заместительной терапии, предназначенных для замещения никотина. Это и формы никотин-содержащих препаратов, трансдермальные пластыри, жевательная резинка, подъязычные таблетки, спрей для рта. Но в сложных ситуациях, конечно же, речь идет о консультации нарколога, когда применяются дополнительные методы и психотерапия, и иглорефлексотерапия, другие аспекты, которые помогают на самом деле человеку достаточно эффективно, если у него есть желание, мотивация, понимание, достаточно эффективно справиться с этими ситуациями. И в комплексе медицинская краткая беседа, телефонная линия федеральная, обращение к психотерапевту, на самом деле у человека, имеющего желание бросить курить, эффективность очень высокая. Самое главное, что безусловно, это еще и сопровождение в ситуации, когда человек испытывает те или иные физические, психологические симптомы, оно при вот этой комплексной программе, безусловно, дает очень хорошие результаты. Блок реабилитации включает в себя 4 очень важных направления. Физические тренировки, коррекция питательного статуса, обучение пациента и психологическая поддержка. То, что может человек сделать самостоятельно и очень эффективно это помогает, это, конечно же, физические тренировки. Важно понять одну истину. Человек, страдающий хронической обструктивной болезнью легких, тратит по некоторым исследованиям в 10 раз больше физических усилий на дыхание по сравнению с человеком без хронической обструктивной болезни легких. Можно представить себе, какая нужна поддержка. Поэтому, когда у человека формируется это заболевание и болезнь необходимо контролировать, особое внимание должно быть осуществлено физической тренировке. Безусловно, в зависимости от уровня дыхательной недостаточности, можно начать с ходьбы, скандинавская ходьба, просто ходьба, плавание, велотренажер, велосипед, постепенно, под рекомендациям врача, по частоте сердечесокращений, под контролем давления. Мы должны помнить, что частота сердечесокращений должна быть не выше в начале тренировки 50-70% от максимально допустимой частоты сердечесокращений. Это 220 минус возраст. Плюс, конечно же, должен быть контроль за комфортом и дыханием. Здесь есть определенные параметры. Ну, начинать нужно с простого, с легкого и наблюдать за собой. Если после тренировки есть такой очень простой принцип, человек чувствует улучшение самочувствия, повышение аппетита, подъем, то это правильный ритм, правильный шаг для физической тренировки. Хотя, конечно же, в тяжелых ситуациях трудно отследить, и в тяжелых стадиях заболевания трудно отследить этот симптом. Важно здесь контролировать частоту сердечесокращений, частоту дыханий и уровень артериального давления. Ходьба, повторюсь, тренировка мышц верхних и нижних конечностей с помощью гантелей, легких экспандеров, тренажеров, упражнения на велосипеде. Самая простая ситуация. Ну и, безусловно, дыхательная гимнастика. Самая простая дыхательная гимнастика – это дыхание по квадрату. То есть на 4 такта вдох, 4 такта задержать дыхание, 4 такта выдох, 4 такта задержать дыхание, если у человека есть это физическое и дыхательная возможность. Если нет, то можно сократить эти такты там с 4 там, до 3 счетов, до 2 счетов. Но главное проводить это кратно, несколько раз в день. Дыхание диафрагмальное. Человек в горизонтальном положении или сидя, или стоя, в зависимости от физической возможности, тренирует дыхание животом. То есть располагает руки на груди, на животе и дышит животом. Несколько минут, каждая тренировка, насколько позволяет образ жизни, раз в 2-3 часа по несколько минут, чтобы голова не кружилась, давление было нормально, комфортно. Более активное упражнение – это упражнение с включением работы верхних и нижних конечностей. Самое простое – сидя на стуле, на вдох развести руки от туловища, на выдохе их обнять себя с помощью рук, провести такое упражнение или расположить их на поясе. На вдохе развести, на выдохе расположить на поясе. Или стоя также на вдохе развести руки, на выдохе обнять себя. С более высокой интенсивной нагрузкой движение при опоре на стул. На вдохе подняться, упираясь о стул, на выдохе присесть. На вдохе подняться, на выдохе присесть, то есть здесь более интенсивные силовые упражнения. Следующий очень важный момент, конечно же, это питание. Человек, страдающий хронической обструктивной болезнью легких, должен получать достаточно и даже больше, чем в норме, количество белка. Но белок должен быть, безусловно, наиболее диетически правильным. Курица, индейка, рыба и употреблять минимум 1,5 грамма на килограмм массы тела. Если в норме человеку достаточно 1 грамма белка на килограмм массы тела, то человеку с хронической обструктивной болезнью легких нужна дополнительная белковая, но здоровая нагрузка. Потому что мышцы дыхательные нужно поддерживать в зависимости от стадии заболевания и тренировать. Очень важно достаточное количество овощей. 400-500 грамм для того, чтобы нормально работал кишечник. Очень важно обратить внимание на питание, чтобы оно не сопровождалось избыточным газообразованием в животе, вздутие. Потому что вздутие, ну, мешает нормально работать диафрагме. Поэтому здесь нужен подбор продуктов, которые бы эффективно регулировали стул. А это овощи, но без повышенного газообразования. Поэтому может быть индивидуальные рекомендации. Кто-то не переносит капусту, лучше исключить. Но если у человека склонность к запору, то очень важно достаточное количество свеклы, других овощей, клетчатки, которые эффективно работают. Или дополнительные медикаментозные препараты для регуляции стула. Вот основные направления по самостоятельной реабилитации, включающие физическую тренировку, коррекцию питательного статуса. Безусловно, в рамках дополнительных рекомендаций по коррекции нутритивного статуса важна борьба с ожирением. Дело в том, что избыточная масса тела, ожирение, они ограничивают функцию дыхания. И поэтому человеку, который обратился с хронической обструктивной болезнью легких, с избыточной массой тела, с ожирением, в питании нужны очень деликатные программы, сохраняющие большое количество белка, но ограничивающие количество калорий, в первую очередь за счет свободных сахаров. К сожалению, мы очень много кушаем сахара. Вообще современный человек в ситуации, когда это сопровождается еще рядом заболевание, это становится уже большой проблемой. Поэтому нужно при сохранении белка, при сохранении овощей резко уменьшить количество легко усваиваемых сахаров. Сахар, конфеты, сладости, печенье должны быть серьезным образом ограничены для того, чтобы сохранять нормальный баланс питания и поддерживать организм в борьбе. Физическая тренировка, коррекция питания, обучение приему лекарственных препаратов, контроль за функцией дыхания с помощью пульсоксиметрии, с помощью пикфлоуметрии, психологическая поддержка, безусловно, очень мощное и главное стратегическое направление, борьба с курением. Все это создает очень эффективные программы по борьбе с этим грозным заболеванием. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Нас спрашивает: у соседки в возрасте 65 лет начались приливы. Просьба рассказать, с чем это может быть связано. Уважаемые радиослушатели, это значимый симптом, который является основанием для обращения к врачу обязательно. И некоторые причины приливов – это изменение гормонального статуса. Это могут быть такие эндокринные заболевания, как сахарный диабет, болезни щитовидной железы. Они могут приводить к приливам, правда, значительно реже по сравнению с другими эндокринными изменениями, связанными с менопаузой. Это достаточно распространенный симптом изменения гормонального профиля в организме женщины и требует консультации гинеколога, иногда гинеколога-эндокринолога. Если исключаются эндокринные расстройства, обязательно обращается внимание на исключение инфекционных заболеваний, некоторые хронические заболевания легких или даже острые заболевания, скрыто протекающая пневмония, особенно если это остро начинается, есть еще ряд других симптомов, могут сопровождаться ночными приливами, поэтому обязательно в рамках консультации врача исключается инфекционные заболевания, делается общий анализ крови и рентгенография легких. При исключении эндокринных инфекционных заболеваний нередко встречаются эти симптомы при психосоматических расстройствах, то есть расстройствах регуляции сосудистой системы, возникающие при психоэмоциональных нарушениях, таких как тревога, депрессия, нарушение сна. В комплексе после обследования врач уже устанавливает, инфекционная это, эндокринная или какая-то другая психосоматическая патология. При хроническом состоянии вот этих симптомов есть ряд общих рекомендаций, которые помогают при изменении образа жизни снизить интенсивность этих проявлений. Если это связано со стрессовыми ситуациями, безусловно, крайне важна психотерапевтическая работа и самостоятельная работа в рамках психологического здоровья. Из общих факторов человеку рекомендуют отказаться от кофе, алкоголя, если курить, то курение или пассивного курения, очень важно обратить на это внимание. В диете очень важно сделать акцент на исключение острой пищи. И внешние факторы требуют контроля, такие как высокая температура воздуха в помещении или на улице, то есть целесообразно планировать свой день, проветривать помещение, следить за комфортной температурой. И немаловажной являются рекомендации по одежде, ношение облегающей одежды синтетических материалов, к сожалению, способствует усилению этих симптомов, поэтому целесообразно определить такие более комфортные виды одежды. Рекомендации по образу жизни, как правило, учитывают при исключении болезненных инфекционных состояний, других значимых аспектов. Физические нагрузки, желательно занятия легким спортом на открытом воздухе. Сбалансированное питание в первую очередь просит обратить внимание на продукты, богатые кальцием, то есть молочные продукты, зеленые овощи, витамин D целесообразно обследовать, его принимать, если есть дефицит. Немаловажной является техника релаксации, медитация, глубокое дыхание, другие методы расслабления, которые помогают снизить мышечное напряжение, снизить уровень стресса. Очень важно, конечно же, является и правильный режим сна, создание комфортных условий. И обратить внимание на достаточное количество жидкости. Нужно пить достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, потому что приливы сопровождаются потерей жидкости. И нужно следить для того, чтобы не было обезвоживания. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, можно ли применять никотиновую кислоту без назначения врача, например, от прыщей или дерматита. Уважаемые радиослушатели, применять никотиновую кислоту без назначения врача крайне не рекомендуется. Все специалисты различного профиля, и неврологи, и кардиологи, и дерматологи настаивают, что это достаточно высокоактивный сосудистый препарат, который применяется строго по показаниям и имеет ряд нежелательных, достаточно выраженных эффектов, то есть относится, в общем, к классу активных таких фармакологических препаратов, требующие назначения строго по инструкции с учетом противопоказаний. А противопоказаний достаточное количество. Это индивидуальная чувствительность, которую учитывает врач. Это и некоторые формы повышения давления, атеросклероз, нарушение обмена мочевой кислоты, заболевания почек, сахарный диабет, беременность, целый большой перечень заболеваний желудочно-кишечного тракта, язвенные болезни, активные воспаления слизистой желудка, некоторые заболевания печени, возраст. С осторожностью рекомендуется принимать при склонности к кровоточивости, повышении внутриглазного давления и ряда других состояний. Поэтому перечень достаточно большой, препарат достаточно активный, имеющий хорошие результаты при правильном клиническом назначении, но, как и все другие фармакологически активные препараты, безусловно, только медицинское знание клинической фармакологии, клинический опыт позволяет назначить его оптимально с минимальным количеством нежелательных явлений. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижнего Тагила. Она описывает ситуацию. К вечеру давление 95 на 55, состояние тяжелое, чем можно поднять и с чем это может быть связано. Возраст 85 лет. Уважаемые радиослушатели, снижение давления целесообразно разделить на две большие группы. Это достаточно часто встречающаяся в молодом преимущественно возрасте нейроциркуляторная дистония, заболевание, связанное с хроническим стрессом, с определенной наследственностью, когда тонус сосудов регулируется не так оптимально. И у человека есть гипотония, но при этом нет угрозы для сердечно-сосудистой системы. Но вторая большая группа – это все-таки заболевание, состояние старше 40 лет. Особенно если есть сердечно-сосудистые заболевания. В этой ситуации низкое давление всегда – это очень важный повод для обращения за медицинской помощью. Особенно если есть гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов сердца или головного мозга. Самая частая причина, безусловно, это если речь идет о приеме тех или иных лекарственных препаратов, это так называемая лекарственная гипотония, когда человеку выписывают лекарственные препараты для лечения болезни сердца, для регуляции артериального давления. В этой ситуации низкое давление, плохое самочувствие на фоне низкого давления, это является поводом для оптимизации дозы препарата. Если препараты назначают, допустим, утром, и они полусуточного действия, то у них максимум как раз к вечеру. Это важная информация, когда врач регулирует дозировку и предупреждает, назначая препараты от высокого давления, что может быть давление первое время или в течение времени низкое, и требуется, безусловно, корректировка. Поэтому это повод для обращения к врачу. Достаточно часто это может быть ситуация, связанная с недостаточной функцией сердца. В этой ситуации врач также регулирует лечение для как раз оптимального уровня артериального давления. В некоторых ситуациях низкое давление, конечно же, может быть связано с низким количеством употребления жидкости, с избыточным количеством мочегонных препаратов. Но это, как правило, именно спектр изучения того перечня лекарственных препаратов, которые человек принимает, разбор их действия и оптимизация дозировки. Поэтому это обязательно повод для обращения за медицинской помощью, для того, чтобы низкое давление не стало дополнительным фактором, ухудшающим работу сердечно-сосудистой системы. А после регуляции дозы, конечно же, как правило, эти ситуации удается разрешить. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, наша передача завершается. И в конце передачи, по традиции, хочу отметить важные аспекты, требующие внимания. В первую очередь, это сезон повышенной активности клещей. Будьте, пожалуйста, внимательны к посещению леса, к одежде, к возможности использования отпугивающих средств клещей. Очень важно, безусловно, если человек постоянно посещает лес, вспомнить о прививке от клещевого энцефалита, но и вспомнить то, что не все инфекции, к сожалению, мы можем предотвратить вакциной, поэтому осмотр, внимательный осмотр, удаление клеща, анализ клеща на инфекции, последующие медицинские наблюдения очень важны и нужны. Впереди сезон достаточно высокой солнечной активности, очень важно соблюдать режим работы на солнце, водный режим, защищать открытые участки кожи от солнечного воздействия и соблюдать меры безопасности, если человек работает на участке, в огороде, техники безопасности в рамках снижения травматизма. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.